Здравствуйте, дорогие друзья, я Алексей Першко, а это значит, что вы смотрите очередное видео на моем канале Синекура или же слушаете мой очередной подкаст на канале Папакаст, уже четвертый в этом году. И это видео, и этот подкаст я пишу, соответственно, в каком-то смысле вдогонку к подкасту номер 3, который я записал пару-тройку дней тому назад, и в котором я вкратце излагал интервью, беседу двух крайне уважаемых людей, директоров крупнейших французских артистических фестивалей, я имею в виду директора театрального Авиньонского фестиваля и директора кинематографического Каннского фестиваля. Зовут их Оливье Пи первого и Тьерри Фримо второго. Я думаю, многие из вас имя Тьерри Фримо, если интересуются кино, так или иначе знают. Да, так вот, собственно, в этом, среди прочего, в их беседе они очень часто касались темы, вот, актуальной темы, безусловно, соотношения или противостояния кинотеатров и стриминговых платформ, и, в частности, упоминали вот самый яркий случай, так сказать, этого противостояния, проявление этого противостояния, это решение студии Warner выпускать все фильмы в этом 2021 году одновременно и в кинотеатрах, и на собственной стриминговой платформе HBO Max. Вот. И тут как бы за эти прошедшие 2-3 дня, как я сказал, мне на глаза попалась масса материалов, которые как бы позволяют прояснить эту ситуацию, ну вот, и конкретно в противостоянии кинотеатры против стримингов, и конкретно вот, собственно, даже прояснить это на примере вот этой самой, так сказать, вот этого самого решения компании Warner, Warner Media, да, в данном случае будем говорить, потому что речь идет именно, так сказать, о главной компании Warner Media, которая управляет, грубо говоря, так как студией Warner, так и их стриминговой платформой HBO Max. Да, при этом хочу сразу оговориться, что, чуть забегая вперед, хочу оговориться, что выводы из вот полученной мною информации скорее положительные. Именно поэтому, пусть и со знаком вопроса, это мое видео и этот мой четвертый подкаст озаглавлены приблизительно так. «Рассвет совсем нового Голливуда», да, то есть, потому что этот самый рассвет, возможно, и является одним из выходов из этой ситуации. Итак, начну по порядку. Вот, где-то в декабре, по-моему, числа 7 декабря прошлого года, небезызвестный вам, уважаемые зрители и слушатели, Кристофер Нолан высказался в том смысле, что все мы, многие талантливые режиссеры и актеры-звезды, которые так или иначе как бы были подписаны под Warner Media, Warner Brothers, в данном случае студию, заснули, считая, что мы работаем на одну из самых уважаемых голливудских киностудий, а на следующий день проснулись, понимая, что мы работаем на стриминговую платформу, да, ну, то есть вы понимаете, в чем вызвано это возмущение Нолана, причем возмущение яркое, и при этом подобные высказывания, как бы, в большом Голливуде не совсем приняты, да, принято как-то все это вуалировать и высказывать свои мнения, так сказать, обиняками, а не вот столь напрямую. Вот, то есть это понятно, что Нолан обнаружил, что вот некие боссы там наверху приняли решение, опять-таки, вот выпускать 17 фильмов этого года одновременно в один и тот же день в кинотеатрах и на стриминге. К нему потом как бы присоединился и Дени Вильнёв, поскольку он тоже как бы входит в ту же команду. И вот, предположим, его самый свежий фильм «Дюна», который, да, по идее, должен был выйти еще в конце прошлого года, но опять-таки был перенесен на этот и попал вот в эту обойму из 17. Он, значит, высказался в том смысле, что этим решением концерн AT&T взял на абордаж одну из самых значимых и уважаемых студий в истории кино. Причем здесь AT&T, спросите вы, да? То есть, ну, а все достаточно просто, если чуть-чуть копнуть. Да, то есть вот этот телекоммуникационный гигант AT&T, американский, да, один из крупнейших в мире, с 2016 года является владельцем Warner Media. При этом мне тут не до конца понятно, как бы, конечно, все эти экономические механизмы, как это может быть и как это все работает. Но меня несколько вот как бы настораживает тот факт, что компания AT&T является компанией, лидером мирового рынка по размеру своего долга. Да? То есть эта компания, долг этой компании составляет более 170 миллиардов долларов. Да? То есть я не знаю, как у кого, но у меня вот подобные цифры вызывают сомнения в компетентности менеджеров, которые ею управляют. Ну, ладно, возможно, опять-таки я подчеркну, что я чего-то не понимаю, но вот как бы факт, по-моему, сам по себе достаточно яркий. Но, тем не менее, надо вот понимать, что вот эти люди, эти менеджеры, значит, привыкшие управлять, грубо говоря, телефонным бизнесом, приходят на студию и, значит, начинают наводить свои порядки, да, и, естественно, доводилось читать, что у многих сотрудников, вот доводилось читать мнение многих инсайдеров, высокопоставленных менеджеров, которые как бы возмущались теми людьми, которые вот пришли летом прошлого года, извините, на Warner Media и стали наводить свои порядки, да, то есть один вот из инсайдеров говорит, что называет их просто ковбоями, вот, говорит о том, что они никого не предупредили ни о своем решении и всех поставили просто перед фактом. И говорит, что, возможно, в телефонном бизнесе это работает, но это не работает в Голливуде. Более того, этого человека еще возмущало то, что эти люди не знали даже профессионального киношного жаргона, да, то есть они вот, как он говорит, я цитирую, они называли кинотеатры каналами кино, да, ну, то есть имея в виду, что это не, что кинотеатр это некий канал, по которому вот кинематографический контент доставляется потребителю, да, по аналогии, как там, по какому-нибудь оптоволоконному кабелю, там, да, некому конечному потребителю доставляется некий другой контент или другая информация. Вот. Ну, очевидно, что это не совсем так. То есть понятно, что вот этими менеджерами из AT&T руководило желание такое, я думаю, я бы сказал, упрощенное понимание ситуации, в том смысле, что они просто воспринимают кино как некий, сугубо как продукт, а не как что-либо иное, которое должно стать просто, не знаю, бонусом для абонента, для их абонентов. Да? То есть это для того, чтобы просто привлечь, как бы, или же удержать старых абонентов, или же привлечь новых. И вот тут мы плавненько переходим как бы к ситуации, которая, очевидно, лишь подтверждает это мое ощущение. Да? То есть оказывается, что, как всем известно, и как я уже сам говорил в этом видео и в этом подкасте чуть выше, что у Warner Media, помимо киностудии, есть еще и стриминговая платформа HBO Max, которая открыта тоже относительно недавно. И оказалось, что, собственно, вот ее запуск стал, в принципе, провалом, да, для компании. Ну, то есть для того, чтобы это понять, надо всего лишь взглянуть на некоторые цифры. Да. То есть, предположим, с момента запуска HBO Max сумел привлечь всего лишь чуть более 12 миллионов абонентов. Тогда, как напомню, наконец... прошлого года у Netflix количество абонентов перевалило за 200 миллионов, у Amazon эта цифра равна 150 миллионам, и у Disney Plus 87 миллионов абонентов. И это при том, что HBO Max то есть претендует на некоторую элитарность, да? Что подчеркивается, собственно, и самой высокой среди остальных стримеров абонентской месячной платой, да, то есть порядка там 15 евро за месяц, да, тогда как у там Disney Plus это где-то порядка 7 евро, да. У Netflix, если я не ошибаюсь, эта сумма, ну, по крайней мере, на нашей территории не превышает 10 евро, да, у этих 15. Вот, ну и, собственно, поэтому вот решение, то есть практически главной причиной, по которой было принято решение выпускать фильмы одновременно и в кино, и на стриминге, это желание спасти HBO Max. То есть можно, как бы намекая на известный фильм, сказать, что это было желание спасти рядового Макса любой ценой. Вот. Но как бы подобное решение как бы вызывает скептицизм не только у меня, но и у многих американских экспертов. Да, потому что вот эти самые эксперты вполне резонно утверждают, что, предположим, Netflix привлекает публику сериалами, а не фильмами. Вот. А в то время как HBO и HBO Max, они как бы несколько подрастеряли свой вес в глазах зрителей после того, как закончился культовый сериал «Игра престолов». Вот. Потом, если же говорить о других студиях, например, о Disney, да, то у Disney, ну, в смысле, пожалуй, вот Disney из всех голливудских менеджеров обладает самой узнаваемой торговой маркой. Да? Я думаю, многие из вас тоже, услышав название Disney, вспомнят там не один мультфильм или фильм, который снят именно этой студией. А если кому-то сказать, что вот, а что такое Warner, как бы, да, кто из вас... кроме самых продвинутых синефилов, смогут назвать вот, фильмы, которые сняты именно этой студией. Да? Вот. И, соответственно, значит ли все, что сказано мною выше, что кинотеатры могут, в смысле, находятся практически в полной безопасности, и им осталось лишь спокойно дождаться того момента, когда вернутся славные деньки, когда народ толпами валил в кинотеатры. Ну, очевидно, что нет, и вот почему. Ну, во-первых, не будем забывать, что все тот же пресловутый Warner, который уже просто навяз в зубах, можно сказать, будет выпускать свои фильмы одновременно со стримингом и в кинотеатрах. С другой стороны, есть вопрос. Вот сколько зрителей, какая часть зрителей пойдут на «Дюну» или там «Четвертую матрицу» в кинотеатр, а сколько зрителей, какая часть зрителей останется у себя дома перед своей плазмой, получив доступ к этим фильмам за те же деньги, но только... не стоит забывать, что те же деньги — это всего лишь месячная абонплата, и которая предполагает доступ, то есть просмотр не только этих двух фильмов, но и как бы десятков других. Да? Вопрос, конечно, в ответ на этот вопрос, конечно, знает только ветер, но действительно вряд ли можно предположить, что как бы у зрителя все-таки, у значительной части зрителей пропадет интерес к просмотру фильмов на большом экране и пропадет аппетит к вот тому социальному опыту, социальному экспириенсу, которым является поход в кино. И тем более, что вот это, эту мою мысль подтверждает совершенно фантастические цифры пришедшие, опять-таки, за последнюю неделю из Китая, да? То есть все мы помним, что совершенно недавно вот и Китай, и там многие люди по всему миру встречали Новый год по вот восточному календарю. Да? Так вот, значит, за этот уикенд в Китае, в котором тоже, да, кинотеатры там работают, но с такими же или почти такими же ограничениями, как и у нас. То есть уточню, там имеется в виду, что большинство из них работает с ограничением в 75% заполняемости зала, в некоторых регионах и провинциях Китая в 50%, как и на территории Украины. Да? Вот, так вот, несмотря на эти ограничения, за этот уикенд праздничный, ну, очевидно, что он был там более длинным, чем обычный, но, тем не менее, цифры поражают воображение. Потому что за этот уикенд касса, валовые сборы китайских кинотеатров составили 775 миллионов долларов, да, из которых 424, если я не ошибаюсь, миллиона, пришлись на местный фильм, который, название которого можно приблизительно перевести как «Детектив из Чайнатауна», причем это опять-таки франшиза, и в данном случае я говорю о третьей части. И таким образом этот самый «Детектив из Чайнатауна 3» с легкостью превзошел недавнего рекордсмена, то есть 2019 год. Это «Последние мстители», то есть которые собрали в Китае 357 миллионов долларов, да, ну, чтобы было понятно, да. То есть мне кажется, что эти цифры более чем убедительно доказывают то, что люди, в принципе, проведя год как бы в ситуации той или иной степени жесткости ограничений на передвижение и социальное общение, все-таки соскучились по этому самому общению, по просмотру, в конце концов, кино в больших залах, и вот, значит, извините за мой французский, ломанулись в кинотеатры. Ну да ладно, вернемся все-таки в Америку, поскольку мы говорим об американском рынке, да? Вот, значит, как бы в светлое будущее кинотеатра все-таки заставляют верить и вот какие данные, да, то есть, предположим, тот же Disney, обнародуя свои планы на ближайшие годы, не отказывается от кинотеатров, поскольку еще не придумано уравнение, в котором вот эти 7 евро ежемесячной абонентской платы за доступ к Disney+, сможет уравняться с сотнями миллионов или же в отдельных случаях миллиардами долларов, которые собирают отдельные блокбастеры в кинотеатрах. Да? Вот. Другой голливудский мейджор Universal, у которого есть свой скромненький стриминг под названием Peacock TV, заключил опять-таки тем же летом с крупнейшей американской и, по-моему, мировой крупнейшей сетью кинотеатров под названием AMC договор, согласно которому фильмы Universal будут эксклюзивно выходить в кинотеатрах AMC, но с одной оговоркой, что окно между выходом в кинотеатрах и доступностью на стриминговых платформах сокращено с 90 или 75 дней до 17. Но тем не менее, да, то есть Universal предпочитает эксклюзивную кинопремьеру, кинотеатральную премьеру, а не стриминговую премьеру. Ну и как это не парадоксально, что выигрыши вот от этой ситуации пандемии и карантинных ограничений оказались не только стриминговые платформы, но и многие продюсеры. Да, вот сейчас я поясню, о чем идет речь. Значит, во-первых, в первую очередь в выигрыше оказались продюсеры так называемых средних фильмов, ну, средних по американским меркам, безусловно. То есть это фильмы, бюджеты которых колеблются от 15 до 60 миллионов долларов. То есть последние 20 лет как бы у студий, ну, в классическом их понимании, да, вот, до карантинных, были вполне обоснованные сомнения в целесообразности производства подобных фильмов, поскольку ну, их коммерческий потенциал представлялся и порой весьма обоснованно достаточно слабеньким. Да? Теперь же в этой ситуации оказывается, что когда появились стриминговые платформы вроде того же Netflix или Amazon Prime, то потребность в таких фильмах очень сильно возросла. Да? То есть, ну вот, для того, чтобы было понятно, кстати, что такое вот фильмы, которые имеют вот такие бюджеты, ну, напомню, лишь несколько названий, да, которые вышли на том же Netflix, это и «Суд над Чикагской семеркой», которая там у него масса номинаций на «Оскар», вот, предстоящий, и «Мэнк» Дэвида Финчера, и «Кровь пятерых», да, и так далее. Вот, и почему же вот появление Netflix и прочих гигантов этого бизнеса стало, так сказать, палочкой-выручалочкой для продюсеров подобных фильмов? Ну, потому что, как выразился красочно достаточно один из американских инсайдеров, что монстра надо кормить, да, то есть на этих платформах надо что-то показывать, да, нельзя бесконечно показывать там какой-то ограниченный этот набор фильмов или сериалов, да, то есть этот как бы ассортимент надо постоянно обновлять. И поэтому в этой ситуации вполне логичным представляется то, что куда выгоднее вот этим стримерам произвести 5 фильмов с бюджетами там, в 40 миллионов, чем один фильм с бюджетом в 200 миллионов. Да? Улавливаете логику. Вот. И кстати, это я уже от себя добавлю. Недавно вот узнал, и, по-моему, я в прошлом своем подкасте говорил, что оказалось, что тот же Netflix и его коллеги начинают на территории Америки выкупать ряд залов, которые вот как бы закрылись, обанкротились в ситуации вот этих карантинных ограничений. И отсюда может следовать следующий вывод, что в каком-то не очень отдаленном будущем абоненты Netflix, Amazon и так далее, и так далее, и так далее за ту же абонентскую плату, ну или, может быть, чуть более там, высокую, но они получат доступ не только к контенту на стриминговой платформе, но и право посещать кинотеатры, принадлежащие тому или иному стримеру, и смотреть произведенные этими стримерами фильмы на большом экране. Да? Почему нет? Кто может это исключить? Да, ну и еще, как бы, кто выиграл от вот этой ситуации, кроме стримеров, это, как оказывается, продюсеры, опять-таки, независимых фильмов. Да? Потому что, как свидетельствуют многие инсайдеры американские, что платформы платили вот производителям, независимым продюсерам небывалые совершенно суммы за фильмы, которые как бы коммерческих перспектив в кинозалах и не имели. Ну и подводя кратко итог всему вышесказанному, и итог, как я и предупреждал в начале, достаточно оптимистический, можно сказать следующее, да, то есть не исключен такой вариант развития событий. Да, вот в киноиндустрии вот провалы, возможно, пусть и несравнимые, конечно, вот с тем, который мы сейчас переживаем, но все-таки эти провалы являются частью правил игры. Да, ну, то есть, предположим, можно вспомнить действительно там 60-е, конец 60-х лет, все в том же Голливуде, поскольку сейчас мы с вами говорим о Голливуде, да, а не обо всем остальном мире. Вот, что тогда старый Голливуд находился на издыхании, ну, или же там любителям французского кино на последнем дыхании. Почему он там находился? Ну, потому что в залах практически никого не было, посещаемость упала. На что повлияло, собственно, и там пришедшаяся на тот же период, там, так сказать, широкое распространение телевидения. И то еще, и тот факт, что как бы многие кинотеатры были выкуплены сумасбродными миллионерами, которые как бы сами не зная, зачем покупали эти самые залы и сети. И, соответственно, и сами же они в очень многих случаях производили какие-то там масштабные пеплумы, да, ну, то есть там всякие «Спартаки» и так далее, да, или же какие-то бесконечные фильмы катастроф, которые уже как бы на тот момент зрителю приелись. И казалось, что вот все, да, то есть что Голливуд закончен, потому что как бы пока производство и показ фильмов в кинотеатрах перестало быть бизнесом в американском смысле, в американском понимании этого термина, да. Но, как оказалось, нет. Тут появляется некое новое поколение кинематографистов, режиссеров в первую очередь, да, ну, я имею в виду, это и Спилберг, это и Скорсезе, это и Лукас, и Коппола, и множество других, которые нашли способ вернуть зрителя в залы просто путем съемки фильмов, которые были более созвучны времени и тому времени, и более созвучны чаяниям зрителей. Так можем ли мы себе представить вот сейчас, что мы тоже, все мы, да, поскольку голливудское кино так или иначе смотрим все мы, находимся на пороге рождения нового-нового Голливуда? Почему нет? Ну что ж, как я и обещал в начале, определенную дозу оптимизма я вам подкинул. Так что на сегодня это все. До самых скорых встреч в кино на моем канале YouTube Синекура и в моем подкасте Папа Каст, который, напомню, доступен на большинстве крупнейших платформ, заточенных на распространение подобного рода контента. Все, пока.